Приветствуем, дорогие друзья. Сегодня мы опять решили за нашим чаепитием встретиться с Натальей Александровной Топловой, нашим преподавателем кафедры теологии, собеседником нашим уже многолетним. И тему, которую начали в прошлый раз, продолжить сегодня, если вы не возражаете. Приветствую, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Ну, как мы уже и договорились, за вами инициатива по расспросам, а я рад поделиться теми впечатлениями светлыми, которые оказались у меня в результате поездки. Мы говорили о поездке.
Да, но, Наталья, как я задаю вопросы, то я думаю, что в первую очередь очень интересно, почему вы вообще любите Бергмана? Он довольно специфический режиссер.
Вы знаете, он именно классический режиссер. В нем не столько специфика, сколько та первоосновательность, та первоисточника, те признаки первоисточника, которому уже впоследствии подражают многие. Иногда более успешно, менее успешно.
Но ваша любовь отчасти, началась когда?
Отчасти Тарковский, отчасти Звягинцев. Тогда, когда я все смотрел, будучи студентом ГИТИСа, и потом-то я оказался в монастыре на Афонском подворье в Москве, в 200 метрах от моего любимого кинотеатра «Иллюзион», где как раз ретроспективы великих режиссеров в связи с разными годовщинами, юбилеями бывали. Вот. И фильм Ингмара Бергмана, начиная с его «Седьмой печати», «Как бы сквозь тусклое стекло»,
«Причастие», «Молчание».
Да, и эти фильмы, да, потом уже более его известные «Земляничная поляна», «Осенняя соната», она была активна в советском кинопоказе, прокате, так это называлось. Ну и уже его более финальные фильмы, это не финальные, это еще из его страшных и мощнейших фильмов «Крики и шепоты», потрясающий фильм для всех времен и народов. И, наконец, «Фанни Александр» и «Сарабанда», последний его фильм, предсмертный, такой прощальный, в который, ну, все темы прежде им разрабатываемые получают какое-то, ну, свое логическое завершение. И это все, почему я говорю, что это не столько оригинально, сколько классично, это все вполне то, чему учил Станиславский. Это жизнь человеческого духа на сцене, это жизнь человеческого духа в кадре, которую он блистательно отслеживает, и как мастер этого вида искусства, кинематографа, и как творческий человек, искатель, философ.
Ну, Батюшка, но ведь вы, наверное, не каждую свою любовь творческого периода смогли пронести сквозь свою, так сказать, христианизацию, через монастырь, через покаяние. Но вот какое-то особенное чувство к Бергману у вас осталось. Я хочу понять, почему. То есть...
Потому что в конце его мрачности, с которой он описывает жизнь, с которой он открывает содержание человеческих душ, потом обязательно есть луч света, завершающий. В нем обязательно есть надежда, которую он сформулировать не может при всей честности, искренности его подхода. Собственно, он начертал свой образ будущий в рыцаре в «Седьмой печати», возвращающийся с бесполезного и бессмысленного крестового похода в свою родину, где свирепствует чума. Он не погиб там, его ждет смерть неминуемая здесь, и он думает, зачем все. И какой смысл во всем, и в богопочитании, и в этих шествиях в Палестину. И он хочет увидеть Бога, он спрашивает его о смысле, он хочет даже увидеть дьявола, поэтому он заглядывает в глаза девушки, казнимой как ведьма, за то, что как бы из-за нее и чума свирепствует, ну, вот эти все охота за ведьмами, и он и к ней подходит очень испытательно, и с ней и заглядывает в эти глубины больной человеческой психики для того, чтобы получить ответ. И это, мне кажется, ему блистательно удается. Он, как и некоторые другие великие режиссеры, рисует жизнь без благодати. рисует жизнь. Кстати, то, чем вы, Наталья Александровна, любите заниматься, изучая с нашими студентами нехристианские религии? Вы же тоже, насколько я знаю, вот у вас я пока не учился, может, еще мне предстоит эта счастливая возможность, но, насколько я понимаю, вас воодушевляет в этих, ну, ведь мощных культах. Не скажешь, что они бездарные. Те культы, которые мы изучаем.
Это искренние поиски.
Они удивительные, мощные, в какой-то степени искренние, в том числе с заглядыванием в бездну сатанинскую. Но с намерением узнать и с искренним желанием человека обрести то, что его вернет или приблизит, или даст ему разгадку бытия, или продлит его бытие. Ну, в общем, так и здесь кинематограф великий занимался этим. И Бергман более других в этом преуспел. Хотя он, разумеется, не приводит к прямым христианским выводам. Напротив, клерикализм у него, особенно католический, представлен, как правило, не то что карикатурно, а беспомощно, а иногда даже и насильственно в отношении человеческой души. И положительные персоны в его фильмах — это, как правило, женщины, как у Феллини, кстати, носительницы какого-то залога жертвенной любви. Вот что в них есть и что необъяснимо, а их поиски Бога, есть заглядывание часто в собственное сердце вообще героев, и они видят в результате Бога так, как в соответствии с тем, чем наполнено их сердце. А оно очень часто наполнено страстями, эгоизмом, мраком, который они не знают, как из него изъять. И тогда то, что они ищут, приводит их к совершенно противоположному результату.
Я в одном месте читала, писали как раз о Бергмане, что как бы предметом его исследования является зло, которое коренится внутри человека и в самом мире. И как бы проблема как раз того, что это за зло, откуда оно во мне, что мне с ним делать, да? И как реагировать на зло вокруг меня, это вот такая для него ключевая проблема.
Интересно поэтому было оказаться на месте, которое его душа нашла для собственного обитания. Этот уединенный остров, в котором, который он иногда покидал, но в котором он единственным обретал для души своей такую полноту радости, бытия своего, своих последних лет. Очевидно, кстати, это тот же остров, где он и снимал свой первый великий фильм, прославивший его, эту самую «Седьмую печать».
Батюшка, вы все время говорите, как будто он там провел последние годы, но если я не ошибаюсь, он прожил там около 30 лет.
Видимо, так.
Да, то есть он купил этот дом чуть ли не в 70-е, а умер в 2007-м, поэтому он
Ну, просто, вероятно, он в те годы, ну, у него были квартиры.
Он купил ее, потому что он купил ее вместе с женой с 4-й, а не с 5-й, а так как с последней с 5-й прожил 25 лет, около 25, то как раз... Получается, что его затвор на Форио очень был долгим.
Ну, во всяком случае, это место он любил, это была его какая-то родина. Просто последние годы он был там по преимуществу и уже редко оттуда выбирался. И, конечно же, было интересно, что за природа. Мы ведь всегда ценим в российском кинематографе умение соотнести, да и в литературе тоже тот же. Кого не возьми, Толстой или...
Образ и мысль.
Образы окружающей природы, которые, конечно, находятся в определенном созвучии с внутренним миром героев, с их коллизиями в жизни. И, конечно же, я этого вполне нахлебался.
Какие впечатления?
Ну, они начинаются с корабля. Если в вечернее время ты плывешь из Стокгольма к этой гряде островов Готланду, то... если это штормовое время, а нам как раз такое удалось застать, то нахождение на корме с этой бурей во мраке царствующей и беснующейся удивительно созвучно этому поиску, этому видению человеческой метущейся души. И сам остров, конечно, удивительный уголок древнего зодчества. И там удивительные храмы, их много, и они все руины. Это базилики классические, и они стоят без крыш, они хранятся как руины, никто не думает об их восстановлении. Там, кстати, есть русский дом. Мало того, когда этот русский дом как-то перепродавался, в прессе появилась как доступная информация о том, что русский дом продается вместе с русскими костями. Где-то у него, либо возле него, либо где-то в нижних помещениях были обнаружены захоронения. И эти захоронения, ну, чин чином, не то, что там кто-то, какой-то криминал, И поэтому их называли как мощи, их называли, во всяком случае, останками наших древних потомков. Но этот дом и сейчас есть, и он называется «Русский дом», но теперь это всего лишь ресторан. Мы не смогли в него зайти, потому что...
Может быть, и к лучшему.
Трудно сказать.
Ваша история, она как-то не способствует.
Ну, там все немножко мистично. И вообще дома в этом Готланде... Сейчас я уже, что мне не спутать, где уже Фаре. Мы на Готланде, получается... Да, мы на Готланде останавливались в отеле, а в Фаре только путешествовали на небольшом пароме, который просто помогает переплыть через небольшой перешеек.
Но он совсем маленький, я посмотрела, как он
крутит. Нет, по нему ехать и ехать. Ну, то есть он десятки километров. И у него удивительная природа, как у нас Пронск наш. Едешь-едешь по Рязанским равнинам, и вдруг холмы, и вдруг виды сверху. Так и это Фаро. Там тебя, конечно, встречают удивительные стада мелких овечек. И все это очень культурненько и чистенько. На дорогах интересные перекаты такие. Они с решеткой. И когда меня спросили, для чего, вроде слышали раньше, что когда те, кто берегут природу, прокладывают какую-нибудь асфальтовую дорогу, то они делают дорожки для жучков, чтобы
туннели.
Для каких-то туннелей, для животных, для каких-то различных особей. Они сказали, нет, это потому, что сам остров с этими овечками бесчисленными поделен между хозяевами, и на дороге не поставишь ограду. Невысокие, но достаточные для того, чтобы уберечь своих овец от смешения с чужими. Ограды, они упираются в дороги, а дорога имеет такое углубление с решеткой, достаточно редкой, в которой овечкам неудобно шагать. Они тогда проваливаются, они не могут стоять на этих. Ну, они не проваливаются, им не больно, но просто они туда не шагают, туда, куда не могут шагать. Таким образом, машины проезжать могут, человек пройти может, а овечки со своими копытами переходить по этой части дороги свободно не могут. Так что это тоже разумно подчинено каким-то порядкам там установленным. Но в результате, прежде всего, ты попадаешь на территорию храма, где вот как раз у нас было удивительное явление на небе из облаков того символа, который был избран организаторами столетия, празднования столетия Бергмана в Швеции. И тихая могила, в которой была перезахоронена его супруга, место, ну, действительно, чувствуется, что для Швеции, культурной Швеции, наверняка дорогое. И потом ты едешь несколько, наверное, километров 15 по острову в ожидании того чуда ландшафтного, которое перед тобой открывается, нерукотворная цепь каких-то скал, высящихся посреди берега, и там тебя встречает сокрушительный ветер, я такого не помню, в общем, погода была не холодная, но ветер срывает все и всех. И приходится держаться за эти скалы, обходя их, пытаясь между ними маневрировать. И, собственно, там и снималась «Седьмая печать», место, на которое выходит рыцарь, где его встречает смерть.
Они играют, да?
Они играют в шахматы. Ну, собственно, эта идея приходит рыцарю, как некоторая гениальная идея человеку, прожившему жизнь и уже знающему слабость за всеми. И в том числе предлагает смерти любительнице шахмат эту партию. Ну, как художественный образ, но тем не менее он достаточно весомый и достойный для того, чтобы уже сюжет по этой линии развивался вместе с шахматной партией. Он проигрывает смерти неизбежно, но выигрывает у нее тем, что тогда, когда она приходит, а он не знает, что такое молитва, его сердце холодно, он не может сказать «Господи», но он в этот момент, когда уже заканчивается определенный круг событий, и он сидит за столом с теми людьми, которых любит, и в это время открывается дверь, партия уже проиграна, и за открытой дверью уже никого не видно, и очевидно, что является таинство смерти, то он обращается к единственному окну в этой бирге, в этой маяке, в этой башне на берегу бушующего моря и обращаются к ней впервые с молитвой: «Господи, помоги нам! Господи, помоги!» И это вопль не об избавлении от смерти, а о свете жизни вечной, которая не может не мерещиться, не может не быть искомой человеческим сердцем. И он ее все-таки исповедует таким образом.
То есть, если мы вдруг решим смотреть Бергмана, то мы не должны, конечно,
то зовите меня в консультант.
Никогда понимать его буквально, да?
Что такое буквально?
Ну, то есть, я хочу сказать, что не стоит понимать его буквально, а как бы ты смотришь сквозь сюжет для того, чтобы видеть те темы, которые он хочет обсудить.
Как мы с вами учим по экзегетике, с одной стороны, есть буквальное понимание, никто не запрещает принимать сюжет таким, какой его рассказал художник, или в случае со Священным Писанием, как передано апостолами, принято церковью. Понятно, что у всякого произведения искусства, тогда оно и называется искусством, когда за этим сюжетом, а в случае откровения божественного, кроме того, что сказано буквально, Иоанн Златоуст, кстати сказать, сторонник того, что при всяком толковании Писания мы прежде всего изучали и принимали буквальный смысл и то, что сказано, но это никак не запрещает поуглубляться в образы, аллегории, духовные смыслы, подтексты, которые имеются.
Я это уточняю для того, чтобы...
У автора тоже подобное дело.
Сейчас больше фильмов таких реалистичных или уж совсем фантастических? А такое кино, которое нужно разгадывать? Или как-то...
Я не вообще не поклоняюсь. Я знаю, что вы, Наталья Александровна, несете такое бремя в нашей деятельности воспитательной, смотрите в том числе и современные фильмы, и таким образом оказываетесь все-таки собеседником полезным для молодежи нашей. Я не смотрю, мне это не нравится. Для меня это, в принципе, не то, что не кино. Это кино, оно популярное, оно как-то мастерски сделано. Но для меня кино – это вот то, что делалось тогда, в 60-е годы, в том числе и в России. Потому что «Советская Россия» был снят в это же время, когда была снята «Седьмая печать». И «Ночи Кабирии» с «Дорогой» Федерико Феллини был снят фильм «Гамлет» с Мактуновским. И это тоже шедевр. И он качество не ниже того, что было ими сделано. Просто был другой подход. Люди научились снимать фильмы. Такое ремесло, новое искусство появилось. И первым делом его восприняли всерьез. Ну, может быть, как и фотографии, первые фотографии какие-нибудь. Опять же, сразу было понятно, что этим можно спекулировать для разжения и потакания человеческим похотям и страстям. И кинематограф тоже издавна, как сказать, это понял. Но, тем не менее, серьезность подхода к кинематографу как к способу дойти до каждого человеческого сердца и открыть то, что в душе человеческой, или искать то, что в ней заложено, хранится, это были очень подлинные попытки.
Да, просто хочется посмотреть на его труды именно вашими глазами. Поэтому я уточняю.
Я большой любитель, где с кем-нибудь, если в обществе, смотреть вот эти киношедевры и делиться впечатлениями от того, сколько на каждом кадре пластов, слоев, как наш с вами общий добрый знакомый рассказывает, что, читая Григория Богослова, святителя в подлиннике на древнегреческом, поражается количеству слоев.
С пониманием контекста.
Контекста, и, ну, прежде всего, и духовного, и богооткровенного, и экзегетического, и при этом и политического, и внутрицерковных всяких обстоятельств того времени. Ну и в своем жанре здесь тоже есть такая глубина, бесконечная глубина образов художественных, музыкальных образов, психологических образов, философских, которые видно в этом кино, и тогда это... прекрасно. А просто кино с сюжетом, вы говорите, воспринимать как есть. Ну, наверное, ну, нам сюжета в жизни хватает. Священник, который исповедует людей, который сам ведет покаянную жизнь, он понимает, что никакие мне не нужны фантомасы и фантасмагории, никакие мне не нужны ужасно увлекательные истории современного кинематографа. Мне это просто неинтересно, скучно. Они все равно гораздо слабее, бледнее той правды жизни, на который мы выходим вместе с церковью.
Вышка, а вот у Бергмана есть трилогия, да, которая открывается сквозь тусклое стекло, с явной аллюзией на апостола Павла, потом фильм «Причастие», фильм «Молчание». Вот эта трилогия, которая всеми как бы рекламируется как христианская.
Ну, там тематика, нравится. Да.
Тематика, да.
Тематика разочарования в вере, да. Видение Бога как паука, потому что сама желающая его увидеть представляет из себя уже душевно больного человека и к тому же совершенно не имеющего возможности сдержаться в области своих плотских порывов. И это все ужасно замешано на... И, ну, не то чтобы на эротизме, но, во всяком случае, Бергман умеет заметить, что невозможно победоносное духовное искание каких-то чистых смыслов при нечистой жизни. И он это не определяет, он не дает эти клейма «вот это блудно, это нечисто». Он просто дает понять, что в соответствии с образом жизни человека складывается и образ его внутренней жизни, которая не может и Бога найти. И при этом то, что каким-то образом по причине своей какой-то отчужденности иногда почтено чистотой, то там оказывается и близость к тем сверхъестественным и светлым смыслам, которые он всегда ищет, вроде как и не находит, но они где-то мерещатся ему. Mm-hmm. Вот потрясающий образ служанки в «Криках и шепотах» — умерла сестра, две сестры к ней равнодушные, и мертвое тело сестры, и их присутствие при нем есть присутствие мертвецов при мертвеце. И только служанка, которая искренне любила ее, она с ней как с живой, и она слышит ее даже после смерти, и утешает ее после смерти. Ну так, перед сном, кто в одиночку, и натуры такие впечатлительные, не посоветую смотреть «Крики и шепоты». Но кто смелый человек, и ему интересны вот эти психологические глубины, будет просто поражен удивительной христианской гармонией, правдой, которую мы за всем этим можем обнаружить. Как и фильм «Сарабанда», потрясающий фильм, последний его, он... Вообще скучный до бесконечности для тех, кто то, о чем я...
Уже хочется посмотреть.
Ну, это зрелище вот этой психологической жизни. Семьи крайне неустроенной. Все страдальцы, все какие-то в переживании, все в каком-то неустройстве, все на грани самоубийства. И даже пытаются кто-то из них это осуществить. Но слабы и для этого. А вся жизнь проходит вокруг черно-белой фотографии простой женщины, одной из членов их семьи, умершей 2 года назад. Ее отличало только то, что она как-то по-своему была милостивна каждому из этих членов семьи. И по-своему каждого жалела. И когда ее не стало, осталась только ее фотография, как еще несколько фотографий, лежащих возле семейного альбома, то ты видишь, что эта центричная жизнь стала, мне хочется сказать, христоцентрична, как у нас об общем сознании. А вот это, она центрична в отношении этой фотографии, этого образа, а точнее этого вакуума, который без нее очень остро стал чувствоваться в этой семье. И не то, чтобы ее кто-то уж особенно любил, или особенно она была такой избалованной всеобщим, каким-то всеобщим любимцем, как какое-нибудь дитя. А вот в ней была та жертвенность, которую вот я сейчас упомянул, служанки, которая и после смерти могла говорить со своей хозяйкой, потому что любила ее. И эта любящая женщина, ушедшая теперь от них, однако с ними... но с ними той пустотой, которая теперь ощущается очень остро, потому что они друг друга не жалеют. В них нет вот этой струны. Кстати, вот что отличает произведение моего однокурсника Андрея Звягинцева от Бергмана, который, кстати сказать, как мне Андрей рассказывал, заметил его фильм «Возвращение», кажется, и как-то высказался о нем положительно. Но, тем не менее, Андрей, я думаю, согласится, что беспросветность в его фильмах, хоть я их, так посматривал, но целиком так не досматривал, но по отзывам, как по-советски, давайте спорить о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Но тем не менее, это общее признание, что печально, трагично и без луча. Но у Бергмана обязательно есть этот луч. И этот луч, может быть, даже уже сейчас не живой, но обязательно в человечестве ведь остается это сердечное тепло и жертвенная любовь к своим очень неустроенным и очень непутевым родственникам, которые все равно остаются. Вот такой гимн. И это «Сарабанда», это одно из трогательных произведений для виолончели Баха. Звучит в течение всего фильма. ну, потрясающе для человека, который как раз для этого садится перед телевизором или перед киноэкраном.
Но вообще это очень интересное ощущение отношения к другим людям, понимание за каждым его маленькой трагедией, как бы маленькой, условно маленькой, но настоящей. Да. Каждое переживание каждой жизни, даже самое незначительное, потому что герои его тоже простые люди, а не великие герои. Вот этого несчастья каждой души. Удивительно, как, что, вероятно, его сердце было действительно довольно чутким для того, чтобы увидеть это.
Да, при том, что он отвергал клирикализм. То есть он так каким-то общим, не скажу, что этим единым словом, а для него именно не в области...
Но на клирикализм, то есть именно вот эту отстраненную официальность и вот эту бездуховность, бесчувственность.
Но, понимаете, ведь проблематика-то очень живая, и мы с этим имеем дело. Ведь можно человеку и в нашем православном приходе ответить канонично. Здравствуйте, вы опоздали на исповедь, мы не будем вас ни исповедовать, ни причащать. Или у вас... Опять же, всякие несоответствия канонам и установкам, ну, это ведь актуальная тематика, это ведь не скажешь, равно как и падкость на какие-то внешние чудеса и явные, как кажется, участникам каких-то мистических событий, помощь в земных делах как признак благодатности там своего собственного прошения или своих дел. Все это выставляется там на очень справедливый рентген такой. И уберегает, мне кажется, зрителя от всякого формализма, даже в рамках благодатного нашего православия, в котором тоже, как сказать, условия для злоупотреблений существуют. И попытки подмены искренности и благоговения, и особенно любви к каждому отдельно взятому человеку, который попадает в сферу пасторского твоего внимания или просто брат и сестра твои, и подойти к ним с этим негодованием о нарушении поста, это же проблема сегодняшнего дня, в том числе воцерковляющихся людей. И становясь христианином, интересно, что родственники не обретают себе близкого человека, а теряют близкого человека.
Да.
Если христианство воспринято именно таким формальным образом, и я теперь знаю, что мне нужно. Прежде всего, вас, предки,
зарыть.
Христианизировать.
А если сопротивляетесь, то зарыть.
Да, то еще и железной рукой как-то... Вот, предать сатане в измождении плоти, не понимая, в общем, конечно, дерзновения и любви апостола Павла, который был готов сам бы лишиться Христа общения с Господом ради обращения своих по плоти, при том, что нещадно их и обличал. Благодарю вас, Наталья Александровна, что вы как-то не перетянули на себя одеяло, не так, как мне иногда приходится.
Хотя мне прохладно.
Но, тем не менее, успели мы с вами кое-что из минувшего путешествие и на пользу нашим зрителям и слушателям. Вспомните, чему и рады. Храни вас Господь, дорогие друзья. До скорых встреч.
До свидания.